Здравствуйте, друзья. У нас начинающий, видимо, тестировщик программного обеспечения. Я не уверен, в какой стране он живет. Там или это Украина, или Россия, или Белоруссия. Но вот начинающий. И его раздражают вопросы. Он ищет первую работу. И его раздражают вопросы, когда ему говорят, вот протестируйте там что-нибудь, там карандаш, или там протестируйте какой-то там, я не знаю, автомат, который там продает соду, или там, не знаю, бутерброды. Вот, и таких вопросов много. У нас есть компания одна, которая берет практикантов в школе, так они придут, вот если с 10 человеками разговаривают, они каждому из 10 дадут какой-нибудь другой предмет и говорят, вот ты тестируй вот это, а ты вот это, как будешь тестировать? И вот человек говорит, ну зачем он меня это спрашивает, это долгий разговор, они хотят каких-то деталей, неужели нет других путей понять, что человек там хороший тестер или там плохой тестер и так далее. Поэтому я думаю, что мы должны с точки зрения интервьюирования сказать так, что практически в любой профессии есть вопросы, которые какому-то количеству людей кажутся неуместными, дурацкими какими-то, совершенно не раскрывающими суть профессии. Вот иногда логические задачки дают. Есть компании, которые любят задавать логические задачки. Вот у тебя есть там 8 шариков, один из них тяжелее, сколькими минимальными взвешиваниями, там вот на весах таких, да, ты можешь там найти тот шарик, который там тяжелее других. Вот сколько минимальных взвешиваний. И пошло, и думают, ну какая разница, ну что такие вопросы, разве это говорит о том, хороший он программист, или он плохой программист, или так далее. Это кое о чем говорит. И люди, которые вопросы задают, безусловно, есть люди, задающие вопросы, которые абсолютно не соображают в том, что они делают. Это правда. Это правда. Но это не значит, что если мы имеем дело с абсолютно типовым вопросом, вот, допустим, для тестировщика вопрос, как ты будешь тестировать ручку или как ты будешь тестировать там автомат, который денежки в банке выдает и так далее, то есть как ты будешь тестировать не софтверный объект. Это вопрос типичный, стандартный, поэтому отнести его к тому, что люди не соображают, что делают, нельзя. Есть цель, когда они задают этот вопрос. И у меня был приятель, он программист. Но он такой был как бы программист, не то чтобы начинающим, но в СССР он так чего-то такое там программировал, потом он ушел из программирования, стал заниматься чем-то там еще. А потом приехал в США и вот пошел искать работу программистом. И это не была первая его работа, а может быть была вторая там, или третья. Но он так на контрактиках перебивался поначалу. И однажды, ну у него там по резюме было гораздо больше опыта, чем на самом деле у него было. И ему на интервью, вот программисту, ему говорят, какой командой, вот там языка, там не помню, C++, какой командой ты вот выполнишь вот такую операцию? И он был очень недоволен этим вопросом. Он не помнил. Вот он, будучи на интервью, не помнил. И он говорит, ну какая разница, ну, господи, постоянно сидишь и лезешь в help, лезешь там и находишь, какая команда. Ну каким образом этот вопрос, значит, отвечает на вопрос, хороший ли я программист. Тут есть тонкость одна. Этот вопрос отвечает на вопрос, действительно ли у него там было 5 лет опыта или, допустим, только 1.5 года. Потому что если человек 5 лет, например, программирует на этом языке, то он, может быть, не делаясь лучшим программистом, но он при этом, ну, в смысле талантов его и способностей, но он при этом помнит на память гораздо больше всего по сравнению с тем, кто программистом только 1.5 года. Ну, в среднем мы понимаем, что есть разные люди, у них разная память и у них разный опыт. Кто-то пишет прямо там в командах языка, а кто-то пишет в каких-то более укрупненных там единицах и так далее, но тем не менее. И вот они пытались понять, насколько он опытный. А он, ему не нравилось это, потому что этот вопрос вытащил на поверхность то, что он на самом деле-то и не опытный. Он хотел подменить опыт талантами, там, чем-то таким, что вот, ну, ему казалось, что это важнее. А те, кто нанимает, им, у них свои интересы. Они понимали, чего хотят, и они его спросили. Когда вам дают вопрос, как вы будете тестировать ручку? В чем смысл вопроса-то? Смысл вопроса в том, что или ты понимаешь, что такое тестирование, или ты не понимаешь, что такое тестирование, ты зазубрил какие-то вещи без понимания. То есть, если человек вызубрил чего-то, у меня в школе есть полно народу, которые вот они приходят на... У нас формальные такие есть тесты, на которых мы должны сказать, готов и пошел на интервью в компанию, так? И они вызубривают, им дают вопросы, им дают ответы. Они вызубривают ответы без того, чтобы понимать хоть что-то. И шаг влево, шаг вправо, и они сыпятся тут же. И они говорят, ну я же ответил на вопрос, я же выучил вот это. И они думают, что это то, что нужно. Это не то, что нужно. Нужно сначала понимать. Вызубренная вещь без понимания не нужна вообще никому. То есть ты можешь себе надумать, что это вот хорошо. Это, конечно, лучше, чем даже и не вызубрить. Но если ты вызубрил без понимания, ну купи себе пирожок и сам скушай. Почему тебе кто-то должен купить там бутерброд с маслом там, и с икрой и так далее? Поэтому люди выдумывают себе, как бы они хотели, чтобы их вот наняли, а когда появляется вопрос неудобный, а это неудобный вопрос, если бы вопрос был ему удобный, он бы, ах, как обрадовался. У меня была одна девочка из Индии, она говорит, вот я была на интервью там в такой-то компании, они меня ничего не спрашивали. Я говорю, ну как не спрашивали, они что, вот ты пришла, тебе сказали, здравствуйте, можете идти домой, или все-таки что-то было? Она говорит, ну они меня спросили, tell me about yourself, да, расскажи о себе. Но дело в том, что она на вопрос, tell me about yourself, рассказала такое, после чего потерялся смысл с ней дальше разговаривать, и сказали, спасибо, иди домой. И я говорю, а что ты хотела, чтобы тебя спросили? Она говорит, ну, они должны были спросить меня по HTML, по JavaScript там, и так далее. Это она себе придумала, понимаете, а им этого не нужно было. И вот, значит, вместо того, чтобы говорить, что те, кто вопросы задают, придурочные, особенно если этот вопрос типовой, и он со всех сторон там и так далее, а вы можете погуглить и увидеть, как много народу задают вопрос, там, как отвечать, как много народу участвует в ответе, как отвечать, вы видите, это типовой вопрос. Так вот, у меня даже видео есть, как отвечать на вопрос про тестирование карандаша. Кстати, вот на русском языке у меня есть видео в том курсе на сайте portnov.com/ru. У меня там есть, как тестировать карандаш. Я разбираю, там полчаса мы говорим на эту тему. И это не важно, был там карандаш, или это был утюг, или там прибор для того, чтобы делать тосты. Без разницы. Значит, или ты тестер, или ты не тестер. Если ты тестер, то ты понимаешь, что всякое тестирование начинается с требований, requirements. Поэтому, если ты начал выдавать, как тестировать, там, допустим, ручку, без того, чтобы сказать что-то про requirements, ты можешь сказать, у нас есть requirements, или мы можем пофантазировать, или как. Они вам говорят, фантазируй. Значит, вы как человек, который фантазирует на тему тестирования, вы должны сказать, будем считать, что у нас вот такие-то requirements. Раз, два, три, четыре, пять. Лично я, например, когда вы скажете мне, вот у нас requirements, раз, два, три, четыре, пять, я даже слушать дальше не стану, я вас остановлю и перейду к следующему вопросу. Потому что передо мной абсолютный до мозга костей тестер, профессионал. Человек, который берет требования и проверяет, работает, не работает. Вот, собственно, и все. Специалист. Если он начинает рассуждать, что он этот карандаш там в воду окунет или выбросит с пятого этажа, рассыпется он или не рассыпется, или там он даст его ребенку полизать, или сам полижет, не повредит ли этот карандаш там чего-то, без того, чтобы вообще узнать, какие requirements, или сказать, мы считаем, что есть вот такие requirements. Каким бы идиотским ни было требование, например, но если у меня под него адекватный тест, я скажу да. Ну, значит, было идиотское требование. Тестер же не пишет требования. Но он тестирует. Следующий момент, очень грубый, если вы это сделаете, состоит в том, что всякая вещь тестируется в первую очередь на предмет выполнения своей основной функции. Вот задайте себе вопрос такой. Вот у меня есть карандаш. Если есть один единственный тест, который я в состоянии провести, вот у меня больше нет времени, что это будет за один единственный тест? Single most important test. Что это? Значит, надо заточить карандашик и убедиться, что он пишет на бумажке. Если вы этого не сделали, какая разница, что вы еще там будете делать? Если я не знаю, пишет карандаш или не пишет, ну какая разница? Ломается он легко или ломается он сложно, там, я не знаю, теряет ли он покраску, окраску при выставлении на солнце, и я не знаю, как на него влияет вибрация там при транспортировке или, допустим, температура. Это бессмысленно все. Весь дальнейший разговор делается бессмысленно. Поэтому, когда вы пишете свои тест-кейсы, вот эти, или говорите, я буду сначала тестировать это, порядок, в котором это идет, имеет фундаментальное значение. Фундаментальное. От вас не требуется полчаса рассказывать, как тестировать карандаш. От вас требуется сказать, ну хорошо, поскольку нам requirements не дали, давайте возьмем, скажем там, Ну, вот такие четыре requirement, да? Какое? Первое, что карандаш пишет на бумаге, на стандартной бумаге он пишет. Второе, что, допустим, этот карандаш имеет резинку, например, да, бывает с резинкой, бывает без резинки. Я говорю, а вот мой с резинкой. И, значит, эта резинка позволяет с бумажки это стереть, там, с определенной точностью, так сказать, стирания. Дальше я говорю, что этот карандаш, например, ну, я не знаю, функциональности там особо больше в карандаше, наверное, нет, но что его можно заточить, например, да. Хотя там тоже есть какие-то требования к заточке, ну, допустим, что его можно заточить. Ну, и так далее. Дальше мы знаем, что в карандаше есть грифель, и этот грифель может быть более жирным писать, более там таким сяким. Значит, мы можем сказать, что вот, скажем, если там такой-то грифель, то он должен, линия должна быть вот такой-то толщины при таком-то нажиме. Ну что-то. Вот у тебя есть несколько тест-кейсов, ну сделай. Когда у тебя положительные, позитивные тесты прошли, тогда ты можешь делать негативные. А что если? Вот что если? Ну, тогда будешь тестировать негатив. Вот если вы прошли этим путем, это не полчаса и не 10 минут. Это занимает 2 минуты ровно. И понятно, что человек тестер. Или понятно, что он не тестер. Он начинает ломать без того, чтобы убедиться, что оно работает. И вот собственно, и все. Это проверка на вшивость. Это тест, который дают для проверки на вшивость, когда сомневаются, что человек вообще тестер. Если вы там, допустим, senior level автоматизацией занимаетесь и получаете 100 тысяч в год, 120 тысяч, 150, вас не спросят такую ерунду. Вас спросят на высоком уровне что-то. Но если вы начинающий, и вопрос в том, что вы хоть вообще понимаете, что такое тестирование или нет, вам дадут такой вопрос. Если вы серьезный специалист, вы куда-то пришли, и вам дают такой-то вопрос, вы, может быть, вообще не надо с этими людьми разговаривать, они не понимают, что они делают. Они тестируют очень серьезного специалиста на такой ерунде, которая яйца выеденного не стоит. Может быть, вообще не надо с ними работать. Вот я только что обсуждал этот вопрос. Говорю, вот меня спрашивают на канале с Анной. Я ее, может быть, месячишко назад снимал. Вот она в Гугле работает, такая женщина из Днепропетровска. Симпатичная. И я говорю, вот так и так. Она говорит, ты знаешь, я, говорит, вот после Гугла, ну, в смысле, уже работая в Гугле, пошла куда-то на интервью, а она senior level automation. Она такие серьезные вещи делает, мало кто еще понимает, что она может делать. И ей задали вопрос вот этот вот про карандаш там или про что-то, и ее ответ не понравился. Понимаете, она говорит, ну, значит ли это, что я там, допустим, плохой там специалист по тесту automation, да, по автоматизации тестирования? Нет, ну, просто человек, который задал вопрос, он неадекватный, он, одно дело, он там интернов из школы интервьюирует, другое дело серьезного специалиста. Если ты человеку платишь там 120 тысяч, что ты его спрашиваешь про карандаш? Ты его спроси что-то такое, чего мало кто понимает, и за что действительно людям платят там 120 тысяч. В любой абсолютно профессии есть вопросы, которые неудобные, которые не нравятся. И единственный позитивный и такой созидательный путь, жизнеутверждающий для вас, принять этот вопрос. Не говорить, что все идиоты, кроме вас. Так? Принять, понять, что от вас хотят. Очень много дискуссий по всем вот этим вот вопросам, которые такие необычные. По всем этим вопросам полным-полно дискуссий в интернете. Почитайте, посоветуйтесь с теми, кому вы доверяете, чье мнение для вас важно. И вот, и, собственно, и все. И этим путем вы получите ту работу, которую хотите получить. Еще будете думать, брать ее или не брать, если вам не понравились эти люди. Вот. А если вы не можете ответить на простой вопрос, яйца выеденного не стоит вопрос, который на вшивость вас проверяет, и вы не проходите проверку на вшивость, вот тогда плохо. Понимаете? Тогда вы должны сказать себе, я не прохожу проверку на вшивость. Вместо того, чтобы говорить, почему эти люди не хотят меня интервьюировать так, как я бы хотел, чтобы они меня интервьюировали. Ну, то есть, как бы вот этого сценария не допускайте. Бывает, нарвался не на тех людей, да бог с ними. Но если ты сам не соответствуешь, это совсем другой разговор. И вот за этим надо следить, это абсолютно подконтрольно вам. Как только вы примете, что это подконтрольно и что вы должны, тут же сделается, и вы даже и не вспомните о такой ерунде. Счастливо!